Глава 7. Полианна наказана. В половине второго Тимоти отвез мисс Полли и ее племянницу в город, где они посетили 5 или 6 лучших модных лавок. Подбор нового гардероба Полианны оказался занятием более или менее увлекательным для всех, кто в нем участвовал. И только мисс Полли по его окончании чувствовала одновременно и огромное облегчение, и невыносимую усталость, как будто, пройдя по канату над бездной, ступила, наконец, на твердую землю. Продавцы и продавщицы смеялись до слез и потом еще долго не могли забыть эту забавную маленькую девочку, рассказов о которой им хватило, чтобы смешить друзей и знакомых целый месяц. Сама же Полианна была совершенно счастлива. «Ах, скажите, ну разве может быть что-нибудь прекраснее, чем раз и навсегда забыв обо всех этих церковных пожертвованиях и помощи благотворительного комитета, просто взять и купить себе все новое, чтобы не нужно было его ушивать да укорачивать из-за того, что оно тебе великовато?» Лучезарно улыбаясь, признавалась она одной из продавщиц. Домой добрались только к вечеру. Затем был ужин и чудесная беседа со стариком Томом в саду, а потом и с Нэнси на заднем крыльце, ибо вся посуда была вымыта, а тетя Полли ушла в гости. Старик Том рассказал Полиане, каким ангелом была ее мамочка. И от этого бедная сиротка была по-настоящему счастлива. Нэнси же поведала ей о своей семье и родном доме. Она пообещала, что когда-нибудь с разрешения мисс Полли обязательно возьмет Полианну с собой в перепутье и познакомит ее со своей мамой, сестренками и братишкой. Кстати, у них у всех необыкновенные имена. «Да, их имена тебе понравятся», — вздохнула Нэнси. «Их зовут Алджернон, Флорабель и Эстелла. А я просто ненавижу свое имя». «Ах, Нэнси, разве можно так говорить? И почему же?» «Потому что оно совсем не такое красивое, как у них. Понимаешь, я ведь родилась первой. А в то время мама еще не читала романов, в которых попадаются красивые имена. А мне нравится твое имя просто потому, что оно твое», — призналась Полианна. «Ха! А если бы меня звали, скажем, Кларисса Мабель, ты что, хуже бы ко мне относилась?» – возразила Нэнси. «Я думаю, что с этим именем я была бы в 100 раз счастливее. Это мое любимое имя». Полианна расхохоталась. «Но, по-моему, ты можешь радоваться, что тебя не назвали Гибзиба!» — смеясь, сказала она.
«Гибзиба?
Ну да, так зовут миссис Уайт. А муж называет ее Гиб, и ей это не нравится. Она говорит, что каждый раз, когда он ее зовет «Гиб, гиб, гиб, гиб», ей кажется, что он вот-вот запоет «Ура!». А ей не хочется, чтобы ей кричали «Ура!». Хмурое лицо Нэнси расплылось в широкой улыбке. «Ну ты даешь! А знаешь что? Ведь теперь каждый раз, когда я буду слышать Нэнси, я буду вспоминать «Гиб-гиб» и смеяться. Пожалуй, мне еще надо радоваться, что...» Она вдруг замолчала и изумленно посмотрела на Полианну. «Послушайте, мисс, вы хотите сказать... Вы, похоже, как всегда, играете в эту свою игру и потому предлагаете мне радоваться, что я не Гипзиба?» Полианна нахмурилась, но затем рассмеялась. «А ведь выходит, что так оно и есть, Нэнси. Я и сама не заметила, что играю. Со мной такое часто бывает. Просто когда привыкаешь к этой игре, то начинаешь все время искать во всем что-нибудь такое, чему можно радоваться. А найти, чему радоваться, можно почти всегда, если только как следует поискать». «Ну, может быть», – нехотя согласилась Нэнси. В половине девятого Полианна отправилась спать. Сеток на окнах все еще не было. И в крохотной комнатушке было, как в печке. С тоской в глазах посмотрела она на два плотно закрытых окна, но открывать их не стала. Она разделась, аккуратно сложила свою одежду, прочла молитвы, задула свечу и легла в постель. Сколько времени она промучилась без сна, изнемогая от жары, на своей узкой кровати Полианна не знала. Но ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем, наконец, она встала и на ощупь, пробравшись в темноте, открыла дверь. На чердаке царила кромешная тьма. И лишь там, где в восточное слуховое окно смотрела луна, на полу лежала полоска серебристого света, и хотя Полианна боялась обступившей ее со всех сторон темноты, она сделала глубокий вдох и решительно залопотала своими маленькими ножками сперва к этой серебряной полоске, а затем и к окну. Она смутно надеялась, что хоть на этом окне, может быть, есть сетка, но ее не было. Зато за окном простирался мир, необъятный и прекрасный, как в сказке. И еще она знала, что там есть сколько душе угодно свежего, прохладного воздуха, который сейчас так нужен ее пылающим щекам и ладоням. Подойдя ближе и с тоской взглянув наружу, она увидела кое-что еще. Почти под самым окном простиралась широкая и плоская жестяная крыша застекленной террасы, построенной над порт-кошером. Сердце ее заныло. Вот если бы сейчас взять и оказаться там. Порт-кошер – это навес над входом в здание. Достаточно большой для того, чтобы под ним можно было поставить автомобиль или экипаж. Примечание переводчика. Полианна боязливо оглянулась. Где-то далеко позади нее, в темноте, была ее душная комнатенка и еще более душная постель. Но от всего этого ее отделяла огромная непроглядная тьма, через которую надо было пробираться на ощупь, протянув вперед руки и все время боясь на что-нибудь упасть. В то время как впереди нее на жестяной крыше застекленной террасы была прохлада и свежесть лунной ночи. Вот если бы поставить там кровать! А ведь люди, бывает, спят на улице. К примеру, Джоу Хартли, которого она знала на родине, просто вынужден был так делать, потому что страдал чахоткой. И вдруг Поляна вспомнила, что у чердачного окна висят в ряд на гвоздиках длинные белые мешки. Нэнси рассказывала ей, что в них хранятся зимние вещи, которые убрали на лето. Немного побаиваясь темноты, Поляна все же пробралась к ним и выбрала себе для матраса самый большой и самый мягкий. В нем хранилась котиковая шубка мисс Полли. Затем она взяла мешок поменьше, чтобы сложить его вдвое и сделать из него подушку, и еще один почти пустой вместо одеяла. Запасшись всем этим, Поляна радостно захлопала ножками обратно к освещенному луной окну, подняла раму, протолкнула в нее свою ношу, которая весьма удачно упала на находящуюся внизу крышу, а затем слезла сама и очень-очень старательно закрыла все, как было. Ей ли не знать, какую мерзость могут переносить на своих удивительных крохотных лапках все эти мухи. Какое же блаженство принесла ей прохлада. Поляна буквально танцевала от восторга, жадно, полной грудью вдыхая освежающий воздух. Жестяная крыша не громко, но звучно поскрипывала у нее под ногами. И это было почти как музыка. Она даже несколько раз прошлась по этой крыше из конца в конец, чтобы еще больше насладиться свежестью и простором, такими желанными после того, как она, наконец, вырвалась из душной и тесной комнаты. Крыша была огромная и совершенно плоская, поэтому упасть с нее Поляна ни капли не боялась. Вдоволь нагулявшись, малышка удовлетворенно вздохнула и легла, свернувшись калачиком на свой котиковый матрас. Импровизированная постель оказалась ничем не хуже настоящей. Ах, как я рада, что эти сетки все еще не готовы! Пробормотала она слипшимися глазами, взглянув на звезды. А иначе у меня бы не было всего этого. Затем Поляна слегка зевнула и приготовилась спать. А тем временем внизу, бледная как смерть, мисс Полли, чья комната располагалась рядом с террасой, в одной ночной рубашке сидела на кровати и шарила ногами по ковру, ища тапочки. Она только что связалась по телефону с Тимоти. «Тимоти, вы мне срочно нужны!» Дрожащим голосом сказала она ему. «Вы и ваш отец. Возьмите с собой фонари. На крыше террасы воры. Они, похоже, влезли по решетке для роз или как-нибудь еще. А теперь им ничего не стоит взять и забраться в дом через восточное окно на чердаке. Я уже заперла дверь на лестницу, но все равно вы сейчас же должны быть здесь». Некоторое время спустя, уже почти уснувшая Поляна была испугана ярким светом фонаря и хором изумленных восклицаний. Открыв глаза, она увидела около себя стоящего на лестнице Тимоти, вылезающего через окно старика Тома и выглядывающую из-за него тетю. «Что все это значит, Поляна?» — — воскликнула мисс Полли. Полианна потерла кулачками сонные глаза и села на своей постели. «Ах, мистер Том, тетя Полли!» Запинаясь, проговорила она. «Ради бога, не стоит так пугаться! Нет у меня никакой чахотки, просто мне было слишком жарко. Ну, там, в комнате. Но окно я закрыла, тетя Полли, так что ни мухи, ни микробы вас не тронут». Тимоти мгновенно слез с лестницы и испарился. Старик Том почти столь же поспешно всучил свой фонарь мисс Полли и тоже исчез. В ожидании их ухода тетя немилосердно кусала губы. Оставшись наедине с Полианной, она сурово сказала: «Полианна, немедленно верните мне мои вещи и пойдите в дом». «И что за странный ребенок?» – добавила она чуть позже, когда ей пришлось с фонарем в руке на глазах у Полианны влезать через окно обратно на чердак. Полиане после освежающей прохлады летней ночи чердак показался еще более душным, чем прежде, но она не жаловалась. Она лишь трепетно и протяжно вздохнула. На верхней ступеньке мисс Полли решительно выпалила: «Остаток ночи, Полианна, вы будете спать со мной в моей кровати. Сетки привезут завтра, но до той поры я считаю своим долгом следить за вашим местонахождением». У Полианны дух перехватило. «С вами? В вашей постели?» — восторженно воскликнула она. «Ах, тетя Поли, как же замечательно! Как же чудесно вы это придумали! Вы даже не представляете, как мне давно хотелось, чтобы рядом со мной спал кто-нибудь родной, а не какая-нибудь там чужая дама из комитета. Ведь они мне так надоели, эти дамы! Ах, боже мой, как же я рада теперь, что этих сеток еще нет! А вы, наверное, тоже?» Ответа не последовало. Мисс Полли молча шагала впереди. По правде сказать, ею овладело странное чувство собственной беспомощности. «Ну вот уже в третий раз я ее наказываю. И в третий раз наказание оборачивается для нее удовольствием», — подумала она.